Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем исследование книги Откровения. И, как вы помните, последняя с вами встреча, посвященная этой книге, в центре этой встречи была какая глава? 20 глава книги Откровения. А чем она знаменательна, эта глава? Что там необычного в этой главе? Помните? Тысячелетнее царство. Что такое тысячелетнее царство? Глава начинается с того, что дракон, он же древний змей, он же дьявол, и он же сатана, был что? Скован цепью, посажен на цепь. И как опасный преступник был помещен в темницу. И его срок заключения был какой? 1000 лет. Начался вот такой период, который можно рассматривать как царство Мессии, как субботний покой, который ожидает народ Божий, как время воскресения мертвых, как сказано, блаженны, святы, имеющие участие в каком воскресении? Первом воскресении. Потому что другое воскресение – это какое воскресение по окончании тысячелетнего царства? Это воскресение осуждения. И, наконец, это время суда над дьяволом. Этот суд как ответ на вопрос святых: «Доколе, Господи, не мстишь и не судишь?» И, наконец, по окончании тысячи лет снова третий раз мы этот образ Армагеддона встречаем в 20 главе книги Откровения. Снова собираются богоборческие силы, но собираются для того, чтобы исчезнуть навсегда. Смерть вторая, осуждение и суд. Вот так этому была посвящена 20 глава книги Откровения. Сегодня мы с вами рассмотрим только первые 8 стихов 21 главы книги Откровения. Давайте мы их прочитаем. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Сей скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серой». Это смерть вторая. Так, 21 глава начинается новым видением. «И увидел я новое небо и новую землю». Можно посчитать, что это видение, седьмое видение этой большой сцены суда, которая начиналась в 19 главе 11 стихе, где сказано, что Иоанн увидел отверстое небо, белый конь и сидящий на нем, который называется истинный и верный. Интересно, что все сцены, такие большие отрывки, тематические книги Откровения, заканчиваются вот таким предвкушением вечности или таким провидением вечности. Помните, сцена, посвященная семи церквям, закончилась в 4 главе видением святых на стеклянном море и Агнца, закланного с книгой в руках. сцена печатей, сменяющих одну другую, закончилась или видением 144 тысяч запечатленных и великим безмолвием, которое знаменовало собой как бы преддверие вечности. А большая сцена, посвященная трубам, закончилась громкими голосами, которые на небе возвещали: «Царство мира сделалось царством Бога и Христа». Сцена, в которой описывались звери, красные драконы, звери, которые выходили, один из них выходил из моря, другой из земли, закончилась победной песнью Моисея, тоже как бы подводящий итог пережитому и открывающий дверь в вечность. Сцена, посвященная Вавилону, помните, закончилась такими словами: «Блаженны, званные куда? На брачную вечерю Агнца». Тоже открытие, таким образом, вечности открывается. И здесь сцена суда над дьяволом и его войском, его полчищем заканчивается снова видением вечности. И следующая большая сцена, 21-22 глава, уже будут непосредственно посвящены в деталях подробно этому вопросу или этому видению вечности, которое постоянно через всю книгу Откровения проходит. «Новое небо и новая земля. И увидел я новое небо и новую землю». Вам это ничего не напоминает, фраза «и увидел я новое небо, небо и землю»? Помните, как начинается Священное Писание, какими словами? «И сотворил Бог небо и землю. И увидел я, Иоанн, новое небо и новую землю». То есть здесь языком сотворения этого мира описано вот это видение Иоанна. Другими словами, здесь уже с первых строчек мы видим, что Иоанн намекает на то, что творение Бог обновит. Это будет новое творение. Он как бы пересотворит мир заново. И надо сказать, что это ожидание Иоанна было не чем-то новым. Уже у пророков ветхозаветных мы с вами встречаем вот это ожидание или предвкушение того, что Бог сотворит новое небо и новую землю. Например, у пророка Исаии в 65 главе, в 17 стихе мы читаем: «И вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце». Бог творит новую реальность, обновляет творение. И в этом новом небе, новом земле, или, как говорит пророк Исаия, прежнее не будет вспоминаемо, не придет на сердце, мы также можем прочитать то, что прежний мир не просто обновляется, или новый мир не просто является продолжением прежнего мира, но прежний мир обновляется полностью. Он как бы исчезает. Все уродства, все последствия греха прежнего мира исчезают. Их больше не будет, и ничто в этом новом мире не будет напоминать о прежнем мире, прежней земле. И вот это исчезновение старого, вот эта вот радикальная перемена, которая наступает в этом мире, здесь подчеркивается несколько раз. Например, в 20 главе, в 11 стихе сказано: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Или в 4 стихе, здесь же, 21 главы: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло, закончилось». И далее в 5 стихе сидящий на престоле говорит: «Се творю все новое, заново». Новое творение уже не будет осквернено грехом. Последствия греха, зло, смерть исчезнут, и старая вселенная будет полностью очищена. На это также намекает и Спаситель, когда на Горной проповеди говорит о вечности Божьего закона. Помните, в 5 главе Евангелия от Матфея, в 18 стихе он говорит: «Ибо говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». То есть его современники и сам Спаситель видели, предвидели это наступающее событие, когда небо и земля что сделают? Придут или закончатся, и наступит новый мир. Апостол Петр во втором своем послании, в 3 главе, с 3 по 10 стих, вспоминает о том, что земля уже однажды была обновлена по причине последствий, ужасающих последствий греха. И когда это обновление было впервые совершено? Помните? Если обновление, о котором говорит Иоанн, будет совершено при помощи огня, то первое обновление было при помощи чего совершено? При помощи воды, вот потопа. Третья глава, давайте с третьего стиха прочитаем. Апостол говорит: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: а где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимы тем же Словом, сберегаются, но уже для другого, для огня, на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». И, наконец, 10 стих. «Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Ожидание нового неба и новой земли – это не что-то новое, которое мы находим в книге Откровения. Это ожидание пророков древности, на это событие указывал Спаситель в своей проповеди. Наконец, об этом же говорили и учили апостолы в своих посланиях. Но еще одна интересная деталь здесь в первом стихе. «Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Иоанн особо упоминает о море. Ну, во-первых, наверное, потому что он записывал эти свои видения, находясь на острове Патмос за свидетельство Иисуса Христа, как сказано в первой главе книги Откровения. Этот остров находится в Эгейском море и является такой естественной тюрьмой. На этом острове люди туда сосланы, на каторжных работах умирали и оставались там. И море перед глазами Иоанна было таким ежедневным напоминанием о том, что зло в этом мире еще существует, что он находится здесь в заточении за свидетельство Иисуса Христа. Во-вторых, в Священном Писании море собою что-то символизирует. Что собой символизирует море? Символизирует собой массы людей, толпы людей, стихии языческих народов. Помните, как в 57 книге, главе книги пророка Исаии, в 20 стихе, море сравнивается с нечестивыми народами. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. Откуда выходит зверь, который олицетворяет собой богоборческую силу из 13 главы книги Откровения. Помните, откуда он выходит? Выходит из моря. И это тоже не случайно. А на чем восседает великая блудница, которая в 7 главе, 17 главе 1 стихе книги Откровения описана и далее? На чем она восседает? Она восседает на звере, но там еще сказано, она сидит на водах многих или тоже на море. И поясняется здесь же в 17 главе 15 стихе, что воды – суть люди и народы, и племена, и языки. Другими словами, то, что нет моря, то, что Иоанн видит, что нет моря, означает, что нет уже этой стихии богоборческих народов, противящихся ему, нет этих полчищ, угрожающих святому городу Иерусалиму и Божьему народу. Моря уже нет. Нет войска дракона, которое он собирал на последний великий день, когда, как сказано в 20 главе, вышли от краев земли эти полчища несметные и окружили город святой. Второй стих говорит нам о том, что Иоанн видит не только новое небо и новую землю, но видит и святой город Иерусалим. Этот город Иерусалим назван новым городом, который сходит от Бога с неба, и он похож на невесту, которая одета в свадебное платье. Новый Иерусалим, сходящий от Бога. Ну, Иерусалим в Священном Писании также является особым символом, и мы с вами это хорошо знаем. Во-первых, Иерусалим был столицей Израиля. А во-вторых, Иерусалим был местом, где был расположен храм. Поэтому Иерусалим и холм, на котором был расположен храм Сион, Сионский холм, являются в какой-то мере синонимами. И в-третьих, Иерусалим был символом единства, единства народа со своим Богом, когда столица была одновременно и местом Божьего присутствия. И в этом смысле надежда Израиля на Новый Иерусалим связывалась с восстановлением Иерусалима после разрушения Навуходоносора. Новый Иерусалим – это Иерусалим, который должен был восстать из развалин, о чем пророчествовал пророк Исаия, например, в 52 главе 1 стихе, где он говорил: «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый». Как бы обращаясь к развалинам, провидением своим, пророк говорил: «Восстань из развалин, облекись в силу, своих стен, своих башен, своих могучих домов и оденься в величие, одежды величия твоего». Эта же тема и в Новом Завете проходит, тема ожидания Нового Иерусалима. Апостол Павел в своем послании Галатам, 4 главе, 26 стихе, где он рассуждает о законе, о его силе, сравнивает Агарь, служанку Авраама, с горой Синай в Аравии и нынешним Иерусалимом или земным, потому что он с детьми своими в рабстве, как Агарь была рабыней, а Вышний Иерусалим, как он говорит, свободен, сравнивает его с Исааком. Он матерь Сары и Исааком, он матерь всем нам. То есть здесь он как бы противопоставляет земной Иерусалим и новый Вышний Небесный Иерусалим, который является символом вот этого будущего града, который ожидает святые. Наконец, в послании к евреям в 11 главе, 10 стихе сказано, что Авраам ожидал города. Какого города? Которого художник и строитель Бог. В этом же городе, Новом Иерусалиме, и здесь сказано. Далее в 13 главе послания к евреям говорится, что верующие призваны ожидать этот новый Иерусалим, что здесь нынешний Иерусалим или нынешние наши города, в которых мы живем, не являются целью нашего путешествия. Иисус, чтобы освятить людей кровью своей, пострадал вне врат, говорит апостол. Вне врат каких? Вне врат Иерусалима земного. Интересно, что до сих пор в Иерусалиме, сейчас в Иерусалиме есть церковь, которая называется Церковь ступеней судных врат. Она, кстати, принадлежит русской церкви. И, как предполагают, в этом месте находились судные врата, выйдя за которые преступник уже не мог быть помилован. Потому апостол говорит: «Итак, выйдем к нему за стан, или выйдем к нему из земного Иерусалима, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но чего ищем? Но ищем будущего града». А будущий град – это и есть этот Новый Иерусалим, о котором говорит книга Откровения. Новый Иерусалим – это не просто город, а это столица победивших. Как сказано в 3 главе 12 стихе книги Откровения: «Победившего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Но этот Новый Иерусалим описан, как мы уже с вами говорили, как невеста. А невеста. Почему именно как невеста? Помните, в 19 главе заканчивается сцена, посвященная падению Вавилона, и там сказано, что блаженны званные на брачную вечерю Агнца. А кто же его невеста на этой брачной вечере? Невеста Агнца. Так вот, она как раз здесь и описана. И в следующий раз мы с вами будем подробно рассматривать, как она одета, как она выглядит, эта невеста. Следующий отрывок начинается с того, что один из ангелов приходит и говорит: «Пойдем, я покажу тебе невесту Агнца». Но здесь пока о ней упоминается, об этой невесте, как о Новом Иерусалиме. И невеста, потому что бракосочетание или брачный пир – это символ, который проходит через все Священное Писание, символ единения Бога со своим народом, символ единения искупленных со своим Искупителем. И после длинного периода, который описан в книге Откровения, периода гонений, отступлений, ничего уже не может помешать соединиться невесте со своим женихом или церкви со своим Господом и Искупителем. Иерусалим как невеста у пророков, у пророка Исаии эта мысль проходит. Он говорит: «Сыновья твои поспешат к тебе, разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои, посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь, всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Как юноша сочетается с девой, так сочетается с тобой сыновья твои, как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Книга пророка Исаии, 62 глава, 5 стих. В этом смысле Новый Иерусалим отличается от Старого Иерусалима. О Старом Иерусалиме Спаситель говорит, что он не хотел этого единства со своим Господом и Спасителем. Он отвергал его и посланных к нему. Помните, как он говорил: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает своих птенцов под крылья, но вы не захотели». Но Новый Иерусалим – это Иерусалим единения Бога с искупленным народом, невесты со своим женихом. И далее, в третьем стихе он говорит: «И слышал я громкий голос с неба, говорящий: это скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог будет с ними Богом их». Вот эта мысль о единстве Бога и народа подчеркивается в следующем образе. Иерусалим – это скиния Бога с человеками. А что такое скиния? Скиния от слова «обитать». Это палатка или место обитания. Во время странствования в пустыне скинией назывался переносной храм, который носили с собой по пустыне израильтяне до тех пор, пока не пришли в обетованную землю и не построили храм в Иерусалиме. Но они не просто носили с собой деревянный ящик, в котором лежали заповеди, не просто носили с собой свернутые и сложенные покрывала, которые использовались для устройства этой палатки. С ними шла слава Божья. И эта слава обитала внутри этой скинии или этой палатки, когда они ее устанавливали. Это символизировало собой Божье присутствие. Потому тут и сказано: «Се скиния Бога с человеками, и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Сказано в книге Левит, 26 главе, 11 и 12 стих. И это Иерусалим назван или как бы сравнивается с этой переносной палаткой, в которой обитала слава Божья. И присутствие Божие охраняло, ободряло на пути через опасные места пустыни израильский народ. И Бог будет обитать с ними. Исполняется следующее древнее пророчество. Помните, у пророка Исаии в 7 главе 14 стихе говорится: «Се дева в чреве примет и родит сына, и как нарекут ему имя? Иммануил, что значит Бог с ними». Вот это единение, это кульминация истории человечества. Бог всю историю пытался собрать своих детей. И, наконец, этот план состоялся. Наконец, Новый Иерусалим является воплощением мечты, мечты святых и мечты самого Творца, который собирает свое творение снова. «И нарекут ему имя Иммануил». Это пророчество исполнилось во Христе, который стал воплощением Божьего присутствия среди людей. И оно исполнится еще раз, когда состоится эта великая брачная вечеря Агнца со своей церковью. И в 4 стихе сказано, что Бог отрет слезу с очей их. И смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. То же самое в 7 главе 17 стихе мы читаем, когда говорится о Агнце, который вводит свой народ. «Они не будут уже ни плакать, ни жаждать, не будет палить их солнце никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Здесь буквально цитата из книги пророка Исаии, 25 главы, 8 стиха. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы с всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь». Здесь в этом образе выражена величайшая нужда человечества. Покой. Покой от зла, покой от страданий, покой, о котором мы можем мечтать, но который невозможно силами людей, даже самых сильных и самых мудрых в этом мире, обрести. Покой может дать только Бог. Помните, Спаситель к собравшимся вокруг Него говорил: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, зачем придите?» Что Он обещал дать? «Я дам, и найдете покой душам вашим». И этот покой, который нарисован как вечная суббота, мы с вами на прошлой нашей беседе об этом говорили, возможен только если Бог снова сотворит этот мир. Точно так же, как после 6 дней творения наступил 7-й день, субботний покой, точно так же после нового сотворения наступает субботний день или субботняя вечность – это покой вместе с Богом. Прежнее прошло. Бог отрет слезы. Но обратите внимание, слезы отрет не пророк, не наставник, не учитель, а слезы отирает Бог. Это значит не просто утешить, но это значит уничтожить саму причину страданий и слез. Если слезы отирает сам Бог, то эти слезы уже никогда больше не прольются, потому что будет устранена сама причина этих слез и страданий. И в 5 стихе сказано: «Все творю все новое». И это новое уже не будет, в этом новом уже не будет места для печали, болезни, плача, вопля, ибо прежнее прошло. И эти слова истинны и верны, подчеркивается в 5 стихе. Эти слова исполнятся, потому что за ними стоит Творец Вселенной. И, наконец, 6 стих, где сказано, который начинается такими словами: «Совершилось». Опять это перекликается с возгласом Христа на кресте. В Евангелии от Иоанна, 19 главе, 30 стихе сказано, что Спаситель, умирая на кресте, провозгласил: «Совершилось». Совершилась победа над дьяволом, совершилось искупление человечества. Это же «совершилось» исходит от престола после того, как изливается 7-я чаша гнева, об этом написано в 16 главе, 17 стихе. Здесь как бы подводится черта под историей. Сделана последняя запись в книге истории, подведена черта, поставлена точка, и эти книги, вмещающие в себя историю человечества, плач, болезни, страдания, войны, сдается в архив. И, как говорит пророк Исаия, не будут более вспоминаемы. Начинается новый мир на новой земле и новом небе. «И сказал мне: совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Это «совершилось» произносит тот же, кто произнес его на Голгофском кресте. Альфа и Омега – первая и последняя буква алфавита. Этим же именем называет себя Спаситель в первой главе книги Откровения, когда он открывает сцену 7 светильников и 7 церквей, которым адресует послание. Этим же именем пророк Исаия называет Искупителя. В 44 главе, 6-7 стих он говорит: «Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и я последний, и нет кроме меня Бога, ибо кто, как я?» Другими словами, Господь от А до Я, от начала и до конца является Господином истории. И все, что происходит между этими буквами, между А – творением, и Я – искуплением и сотворением нового неба и новой земли, все происходит по Его воле и по Его провидению. Или как апостол Павел в послании к римлянам, 11 главе, 36 стихе говорит: «Ибо все из Него, им и к Нему. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой». Опять пророк Исаия цитируется здесь, 55 глава, 1 стих, сказано: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечной и неизменной милости, обещанной Давиду». Израиль после Вавилонского плена построил новый Иерусалим. Он возродился из развалин. Но в этом Иерусалиме не было веры в Мессию, посланного Богом. И Спаситель как-то на празднике великом стоял перед храмом и возгласил. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Жаждущему дам даром от источника воды живой. Вера в Спасителя, вера в Иисуса Христа есть этот источник живой воды, приводящий к источнику живой воды, который будет бить в Новом Иерусалиме, источнику вечной жизни. Итак, этот завет, о котором здесь пророк Исаия речь шла, завет вечный, неизменный, данный Давиду, окончательно будет исполнен в этом новом Иерусалиме, который представляет собой единство уверовавших во Христа и самого Агнца, который вводит их. И последний текст, который мы сегодня рассмотрим, 8 стих, сказано: «Боязливых же и неверных, скверных и убийц, любодеев, чародеев, идолослужителей и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серую». Это смерть вторая. Итак, здесь мы видим две группы. Одна группа – это те, кто представляют собой невесту Агнца или Новый Иерусалим, те, кто претерпели до конца, кто не приняли начертания зверя, кто не возлюбили души своей даже до смерти. И другая группа – группа тех, кто не входит в число запечатленных, группа тех, кто не входит в Новый Иерусалим. В 55 главе, 1 стихе, пророк Исаия что-то подобное говорит. Он говорит о тех, кто в город не войдет. «Восстань, светись, Иерусалим!» Мы с вами читали уже этот текст. «В силу твою, Сион, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святой». Вот он восстановлен из развалин, он облекся в силу, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. То есть новизна этого Иерусалима, его чистота зависит от того, что в него не будет входить нечистый и не занесет с собой этот грех. И обратите внимание, что среди этих отверженных, тех, кто не войдут в Новый Иерусалим, находятся не только неверные, скверные, убийцы, любодеи, чародеи, идолослужители, лжецы, но также и кто? И боязливые. Иоанн, наверное, эти слова адресует и к своим современникам, которые претерпевали гонения, испытывали страх перед преследованиями и смертью. И он призывает их быть верным до конца. Он как бы говорит, что страх не является оправданием неверности. Те, кто не дрогнули перед лицом первой смерти, те, кто не испугались первой смерти, от второй смерти не потерпят вреда. Как сказано, блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Побеждающий наследует все. Те, кто оказались верными перед лицом первой смерти, не потерпят урон от второй. И в этом призыв 8 главы. «Боязливых же и неверных, скверных и убийц, любодеев и чародеев, идолослужителей, всех лжецов, участь в озере горящем огнем и серой». Это смерть вторая. И пусть Господь поможет нам быть верными во что бы то ни стало. И верность поможет победить страх перед всем в этой жизни, даже перед смертью, и оказаться победителями или среди тех, кто будет встречать своего Спасителя при втором его пришествии. Пусть нам Господь в этом поможет. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за это чудесное обетование о том, что история этого мира закончится, будет поставлена последняя точка, последние страницы книги истории будут закрыты, она уйдет в архив и не будет вспоминаема. Мы благодарим Тебя за обетование о том, что этот мир страданий, печали, смерти уйдет в вечность, о том, что Ты, как Творец всего сущего, вновь сотворишь этот мир, и этот мир не будет уже содержать в себе следов прежнего мира. Просим Тебя, Господи, помоги нам оставаться верными среди соблазнов и страхов этого мира и верными ожидать этого славного дня Твоего пришествия. Просим все во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.